Добрый вечер, дорогие мои друзья. Я вам продолжаю рассказывать о пророках, а точнее о пророчествах, записанных в книге Шофтим. Шофтим – это у нас судьи. В прошлый раз мы с вами закончили говорить про пророчицу Двору и ее мужа Барака, сына Авинома, как они спасли еврейский народ от кнанейского царя. И я вам сказал, что после этого 40 лет евреи жили праведно, праведно, праведно. Никаких дурных поступков не совершали и исполняли все заповеди Ашема. Я вам должен сказать, дорогие мои друзья, что сегодня у нас есть очень много заповедей, которые вы не найдете в Торе. Это заповеди и постановления мудрецов. Заповеди и постановления мудрецов, которые помогают нам весь день, с самого утра и до самой ночи, и ни на секунду не забывать про то, что есть Ашем. Каждое наше действие мы все время вспоминаем про Ашема. Утром, когда мы просыпаемся, открываем глаза, первым делом что мы говорим? Что мы говорим самое первое утром? Модеани, что мы благодарим Ашема. После этого мы сразу делаем что? Натилат Йедаим, омовение рук, и снова говорим броху аль. Натилат Йедаим, благословение на омовение рук. Каждое наше действие мы все время вспоминаем об Ашеме. Все время. У нас есть напоминание. За много лет существования еврейского народа наши мудрецы оградили нас множеством предупреждений, напоминаний, чтобы ни в коем случае мы не забыли, что есть Ашем, и только Ашем, он всегда-всегда с нами, он всегда о нас заботится и все нам помогает. Вы знаете, что в те далекие-предалекие времена, когда евреи в первый раз только-только вошли в Эрец-Исроэль, и в те времена, когда судили судьи, Шофтим, еще не было так много постановлений мудрецов, которые бы каждую минутку, каждую секундочку нам напоминали про Ашема. И поэтому все время помнить про Ашема было не так просто. Было сложно все время людям, евреям, помнить о том, что Ашем постоянно с нами. Знаете, 40 лет, пока Двора и Барак, пока они руководили еврейским народом, евреи помнили и не забывали про Ашема. Шли со всеми вопросами к Дворе, со всеми проблемами к Бараку. Но вот не стало этих двух замечательных людей, двух замечательных евреев, и потихоньку евреи стали забывать, как нужно служить Ашему, как нужно все время помнить об Ашеме. Вы знаете, что вокруг нас жили народы, которые поклонялись идолам. И некоторые из этих народов были сильными, и у них были большие армии, и у них было много богатства. И посмотрев на них, можно было, не дай бог, поверить, как будто бы идолы, которым они поклоняются, как будто бы эти идолы им помогают и дают им богатство и силу. Ой, евреи, которые смотрели на соседние народы и видели, что и у них тоже есть богатство, и они тоже сильные, и они поклоняются идолам и верят, что идолы им помогают, начали евреи подражать им, поступать так, как поступают другие соседние народы. В то время очень-очень большим и важным народом по соседству с Эрец-Исроэль были медианцы, жители страны Медиан. И эти медианцы, они поклонялись идолам, которые назывались Бааль и Ашера. И некоторые евреи, а потихоньку все больше и больше, стали брать с них пример и стали тоже поклоняться. А? Что? Что ты хочешь? Что, Авель? Я плохо слышу тебя.
Захватить.
Захватить что?
Медиан захватили.
А, Медиан захватили. Но после этого страна, эта Медиан, она не исчезла. Да, мы говорили о том, что во времена Моше, пять медианских царей были побеждены, и все их воинство разгромлено, а все их пять государств, царств медианских были уничтожены, разбиты. Но после этого прошло много лет, и эта страна, это место, оно ведь никуда не делось. В нем поселились другие народы, которые также по названию этой страны именовались медианцами, да? И к тому времени, когда не стало Дворы и Барака, Медьян снова превратился в сильную, могучую державу, которой евреи даже завидовали, как хорошо медьянцы живут. И стали многие евреи поклоняться идолам Медьяна. Поклоняться Бааль и Ашера, это так назывались те идолы. Ой-ой-ой, вы знаете, что когда евреи забывают про Ашема и начинают поклоняться идолам других народов, то они как будто бы сами себя отдают во власть тех народов, идолам которых они поклоняются. Евреи становятся, не дай бог, слабее и слабее, А те народы, как Медьян, да, они становятся сильнее и сильнее и начинают порабощать евреев. И начинают притеснять евреев. Начинают нападать, воевать с евреями. И вредить евреям, как только они могут. И это должно быть нам напоминанием, если мы видим, что какие-то народы на нас нападают, что какие-то народы нам вредят и причиняют нам тяготы, мы должны подумать, а не делаем ли мы чего-то такого, в чем мы берем с них пример? Не поклоняемся ли мы нечаянно их идолам? Не поклоняемся ли мы тем их ошибочным верованиям, в которых они заблуждаются? Так вот, во времена после Дворы и Барака евреи ошибались, евреи поклонялись идолам медьянцев. И медьянцы сразу получили огромную силу. И они стали вредить евреям, как только могли. А евреи посеют пшеницу, только пшеница еще начинает расти, только она начинает подниматься. Медьянцы пригоняют свою скотину, своих верблюдов, своих ослов, своих коз и овец и вытаптывают и поедают эти животные все посевы. И выходит, что у евреев они пшеницу посеяли, а урожай не собрали. Все скушали медьянские животные, медьянская скотина. Ой, и евреи не могли против Медьян поднять головы. У Медьян была очень сильная армия. Они приходили со своими солдатами, и они отбирали у евреев урожаи. Они отбирали у евреев все, что они хотели. Приходили в дома, солдаты врывались в дома, выламывали двери. Если кто-то не хотел им отдавать, то, не дай бог, его даже убивали и отбирали все, что они хотели. Драгоценности, еду. Евреи становились все беднее и слабее, беднее и слабее. И жилось им все хуже и хуже. Как вы думаете, что они должны были сделать для того, чтобы спастись? Что они должны? Они должны были вспомнить об Ашеме. Должны были сделать тшуву. Должны были раскаяться и прекратить поклоняться мидьянским идолам. Но никому не приходило в голову. Они видели, что мидьяне такие сильные. Наверное, это их идол. Он им помогает, думали эти евреи. И они продолжали поклоняться мидьянским идолам в надежде, что и им эти идолы помогут. Скажите, пожалуйста, идолы могут помочь? Идолы могут кому-то помочь?
Нет.
Только навредить могут. Ой-ой-ой-ой-ой, идолы могут только навредить, никому они ничем помочь не могут. Евреям приходилось прятать еду, прятать свои вещи, драгоценности, все, что у них еще оставалось, прятать. Они копали глубокие ямы, закапывали туда остатки еды и свои вещи, чтобы мидьянцы у них не отобрали. Они прятали свои вещи в глубоких пещерах. Посмотрите, вот здесь на этой картинке видно, как евреи копают ямы и прячут туда мешки с пшеницей, мешки с овсом. Вон там видно, что один еврей прячет, закапывает это в пещеру, чтобы мидьяне не нашли. А мидьянцы, они со своими солдатами ходили, искали и разыскивали, где еще евреи что-то спрятали, где у них что-то еще осталось. Жилось евреям все хуже и хуже, все беднее и беднее. Ай! Когда евреям стало настолько плохо, что они почти уже не могли жить, то евреи стали думать, что же случилось, что с нами случилось, кто нам поможет, сколько мы молимся всем этим идолам Баали и Ашера, в точности как мидьянцы, а нам это ничем не помогает. Кто же нам может помочь? Кто же... Ой, может быть, Ашем нам поможет? Может быть, Ашем нас спасет, как он спасал наших праотцев? Может быть, Ашем нам поможет? И они плакали и просили у Ашема помочь. И вы знаете, хотя они все еще продолжали приносить жертвы идолам, но Ашем, он увидел, что евреям уже очень-очень невыносимо тяжело, и что евреи начинают вспоминать про Ашема, и что они начинают просить у Ашема помощи. И Ашем решил послать им помощь, несмотря на то, что они все еще совершают грех идолопоклонства. И вот в городе Офра, на самой границе колена Беньямина, там жил один уважаемый человек, которого звали Йоаш. Йоаш, уважаемый еврей по имени Йоаш, он жил в городе Офра на границе колена Беньямин. В это время в его городе, в городе Офра, было очень-очень неспокойно. С минуты на минуту ждали, все оглядывались, не идут ли мидьянцы, чтобы отобрать все, что у евреев осталось. Для того, чтобы не умереть с голода, приходилось сеять пшеницу между скалами, в таких местах, куда трудно добраться, и там плохо все растет, да, и урожаи были очень маленькие. И все время, когда евреи, пока евреи растили этот урожай, им приходилось прятать его от глаз мидьянцев. И когда они его собирали, мидьянцы знают, что сейчас пришло время сбора урожая, они посылают своих солдат разыскивать и отбирать у евреев зерно. И евреи... Приходилось им осторожно, оглядываясь, потихоньку, небольшими частями приносить зерно домой и молотить его, выбивать зернышки из колосков и сразу же прятать в глубокие ямы. И вот этот еврей Йоаш, он уже пожилой еврей, у него было много сыновей, которые уже женились и жили отдельно от него. Он уже был очень-очень пожилой, но он сам, ему некому сейчас помочь, он сам тихонько-тихонько на задний двор, он принес небольшую порцию выращенного зерна, и он его выбивает из колосков, молотит. Он тяжелой такой биткой, он бьет по этим колоскам, чтобы зернышки выходили, а сам все время оглядывается, не идут ли мидьяне, и скорее он старается поскорее закончить работу, прежде чем мидьяне появятся. И хотя ему тяжело, он уже старенький, он торопится изо всех сил торопится поскорее выбить все зернышки и спрятать их в надежное место. Ой-ой-ой-ой-ой, кто-то стучится в дверь, кто-то стучится в ворота. Ой-ой-ой, он скорее прячет колоски, он побежал открыть дверь. А, нет, это не мидьяне, это пришел один из его сыновей, его младший сын, которого зовут Гидеон. А, папа, что ты сейчас делаешь? Я сейчас молочу зерно. Ой, папа, ты уже такой пожилой, такой старенький, тебе, наверное, тяжело. Давай я тебе помогу, сказал Гидеон. И Гидеон, он стал вместо своего папы Йоаша молотить зерно. Он отошел подальше от дома, чтобы даже если мидьяне не придут, чтобы они не нашли его в доме, он нашел укрытие, и в этом укрытии он быстро, он молодой, он сильный, он может быстрее, чем старенький папа, работать. Он быстро стал молотить это зерно. Ай! Гидеон, он молотит зерно, а в мыслях он думает, как же нам спастись, как же нам избавиться от владычества мидьян, как же нам избавиться от этой беды. Ашем, вы знаете, что Ашем, он видит в сердцах людей, он слышит не только то, что мы говорим, но и то, что мы думаем, то, что у нас в сердце. Ашем увидел, как Гидеон переживает не только за себя, не только за своего старенького папу, но и за всех евреев. И Ашем решил, что именно Гидеон, он станет защитником, который спасет евреев от владычества мидьян. И вот Гидеон молотит зерно в укромном месте, и вдруг он видит прямо напротив, под деревом, как будто бы стоит человек. Как будто бы стоит какой-то незнакомый человек. Кто это? Нет, он не похож на мидьянца. Этот человек говорит Гидеону: ты подходящий человек, тебе дана сила и возможность спасти евреев от мидьянского владычества. Гидеон очень удивился, какой-то незнакомый человек ему говорит, что ему дана сила спасти евреев от мидьянского владычества. Он очень удивился, он сказал: Разве я могу спасти всех евреев? Кто я такой? Я не глава народа, я не великий мудрец, я не какой-то великий праведник, я просто сын старейшины из города Офра, и даже не старший сын, а один из младших сыновей. Как я могу спасти евреев? Этот неведомый человек, он отвечает: именем Ашема тебе дана сила и власть спасти евреев от врагов. Именем Ашема? О, Гедеон услышал, что этот человек говорит именем Ашема. Наверное, это не простой человек. Наверное, это пророк. Именем Ашема говорит кто? Пророк. Ай, он сказал, подожди, пожалуйста, уважаемый пророк. Я хочу уважить тебя, я хочу отблагодарить тебя за то пророчество, которое ты мне сказал. Я хочу принести тебе еду, он накормить тебя. И Гедеон скорее побежал, и он принес такой большой поднос, на котором принес кусок мяса и суп и хлеб для того, чтобы отблагодарить, накормить этого пророка. Вот здесь видно, как под деревом сидит этот неведомый человек. Видно? Вот он, этот неведомый человек, который говорит Гедеону. О, Гедеон принес ему, видно, на подносе, что он там принес? Мясо, курочку, да, и суп и плоды какие-то, чтобы угостить этого незнакомца, про которого он подумал, что это пророк. Этот неведомый человек сказал Гедеону: Я не могу съесть то, что ты мне принес, но если ты хочешь сделать доброе, праведное дело, положи эту еду вот на ту скалу, на тот камень, который неподалеку, и сверху на это вылей весь суп, который ты приготовил. Гедеон очень удивился, но он не посмел возражать пророку. Он поступил так, как ему велено. Он положил всю еду на камень, а сверху на нее вылил весь суп. Стала еда какая? Сухая или мокрая? Какая она стала? Мокрая или сухая? Мокрая. Мокрая. В супе вся. И тут этот неведомый человек, он подошел и дотронулся концом своего посоха до этой мокрой еды. И тут произошло совершенно невероятное чудо. Прямо из камня, из того места, до которого дотронулся этот неведомый человек, вышел сильный огонь. И этот огонь, он охватил всю эту еду, хотя обычно мокрые вещи, они ведь не горят, вода, она не дает огню разгораться. Но тут был огонь такой сильный, что сразу весь суп и вся еда, все было охвачено огнем, и вместе с этим огнем этот неведомый человек, он вдруг сам весь превратился в огненный такой столб, и вместе с этим огнем поднялся к небесам. Как вы думаете, кто был этот человек? Это был человек?
Ангел.
Это был...
Ильяу Анави.
Нет, это не был Ильяу Анави. Это был ангел. Да, Ильяу Анави не может превращаться в огонь. Но это был ангел Ашема. Ай... Когда Гедеон понял, что он только что своими глазами видел ангела, он очень, очень, э, очень взволновался и даже немного испугался. И он сказал Ашем: «Ой, Ашем, ты дал мне увидеть ангела. Даже если были у меня какие-то заслуги, наверное, я их все эти заслуги уже потратил, использовал, когда мне довелось, мне было дано такое чудесное видение, для меня сделано было такое чудо, что я видел ангела. Ай, Ашем, неужели все мои заслуги уже потрачены, исчезли?» И тут Ашем открывается Гедеону. Ашем начинает говорить с Гедеоном. Как называется человек, с которым говорит Ашем? А?
Пророк.
Пророк. О, значит, Гедеон в этот момент, он становится пророком. Он слышит слова Ашема. Ашем говорит: «Гедеон, твои заслуги велики, и ты должен использовать эти заслуги, ты должен использовать их, чтобы спасти евреев от мидьянцев». И Ашем повелевает Гедеону: «Гедеон, ты должен разрушить жертвенник идолу. Ты должен срубить Ашеру, это дерево, которое рядом с жертвенником идолу. Потому что идолам нельзя поклоняться, им нельзя приносить курбанот. Ты должен отменить идолопоклонство, нарушить его. И ты должен служить только Ашему. И это даст тебе силы, это поможет тебе победить всех врагов еврейского народа». Посмотрите, когда Гедеон, он шел с этой едой, да, видите, что там рядом во дворе у его отца построено? Видно? Жертвенник идолу. И рядом с ним растет дерево Ашера. Дерево Ашера, которому поклоняются как идолу. А, Ашем повелел ему разрушить этот жертвенник Баалу, идолу, и срубить это дерево Ашера, которому поклоняются, как это делают гои. И Гедеон, он на самом деле, он немного испугался, он не немного, он очень сильно испугался. Ведь евреи, которые продолжают верить в идолов и поклоняться им, если они увидят, что Гедеон разрушил их жертвенник Баалу, и что он срубил их Ашеру, то они могут на него очень сильно разозлиться и могут, не дай бог, даже его убить за это. Но Гедеон, он решил, что он во что бы то ни стало выполнит заповедь Ашема. Где он собрал 10 человек, 10 праведных юношей, чтобы у него был миньян, 10 человек, чтобы они были свидетелями того, как он исполняет заповедь Ашема. Ночью, когда все спали, Гедеон зашел в коровник, и он в сопровождении этих 10 юношей, и он пошел в ту часть коровника, где откармливали, содержали двух бычков, которых собирались принести в жертву идолу. А, 7 лет откармливали быка самого большого, самого сильного, чтобы потом его принести на жертвенник идолу Баалу. Гедеон заходит в коровник, и он берет оттуда, забирает оттуда двух этих бычков, чтобы их не принесли в жертву идолу. Он уводит их из коровника, чтобы в жертву идолу этих бычков не принесли. Видно? Видно, вот он Гедеон, и с ним там, за ним следуют 10 юношей, которые являются свидетелями его исполнения заповеди. Он уводит этих бычков из коровника, и на глазах у 10 свидетелей он ломает, рушит жертвенник идолу, и он срубает дерево Ашеру. После этого он подвел этих быков, он подвел к тому месту, к тому камню, на котором на который он положил еду перед ангелом, на который он принес уже жертву Ашему, но это была просто еда, а сейчас он собирается вот этих бычков, которых откармливали для жертвы идолу, он собирается принести их корбан Ашему. И так он и поступил, на этот камень он зарезает, кладет этих жертвенных бычков перед Ашемом, и с неба спускается огонь и поглощает корбанот, они поднимаются к Ашему. Ай! На следующее утро, когда проснулись все соседи, и когда они увидели, что их жертвенник разрушен, а их ашера срублена, ух, они стали злиться, и они стали искать, кто посмел разрушить наш жертвенник, кто посмел срубить наше дерево ашеру, которому мы поклоняемся. Ой, стали искать, и вскоре они поняли, они выяснили, кто это сделал. Это Гедеон, сын Гедеон, сын Йоаша, это он все устроил, это он разломал. А где наши бычки, которых мы 7 лет откармливали, чтобы принести в жертву идолу? Где они? Ой, вот на камне, на скале, недалеко от разрушенного жертвенника, остатки этих бычков. Эти люди, соседи со всего города, они собрались, они пришли к Йоашу и сказали: «Йоаш, выдай нам своего сына Гедеона, и мы его накажем, мы его убьем за то, что он разрушил жертвенник, и за то, что он срубил Ашеру, а бычков, которых мы откармливали для Баала, он принес на этом камне в жертву мы не знаем кому». Йоаш, он подумал, вы знаете, что он подумал? Если идол, у которого забрали его бычков и разрушили его жертвенник и срубили его дерево, если этот идол ничего не сделал плохого Гедеону, то, может быть, этот идол, он вообще ничего и не может делать? А? Может быть, он вообще ничего не стоит? Подумал Йоаш, и он стал потихоньку возвращаться сердцем к Ашему. И он сказал собравшимся людям, и он сказал им, почему мы должны сражаться за идола Баала? Если Баал, он действительно такой могучий и сильный идол, то он сам покарает того, кто разрушил его жертвенник, то он сам покарает того, кто сжег его бычков и срубил его дерево, Ашеру. Почему мы должны этим заниматься? Пусть идол сам придет и защитит себя. Услышали это остальные евреи, и они тоже подумали: а действительно, почему мы должны убивать Гедеона? Если идол так сердится на Гедеона, то пусть идол сам его покарает, сам его убьет. Как вы думаете, идол покарал Гедеона? А? Как вы думаете? Почему идол не покарал? Почему идол не покарал? Он же ничего не может. Это просто кусок камня, идол. Он ничего не может никому сделать. И таким образом... Ага, здесь дерево из камня. Он совершенно ничего не может идол сделать. И таким образом Гедеон был спасен от смерти в заслугу того, что он не побоялся, и что он совершил то, что ему велел Ашем, и за то, что он поверил Ашему и совершил поступок, который грозил ему смертью. Он сделал то, что называется массерут нефиш, самоотверженный поступок во имя Ашема. За это Ашем его спасает от гнева и от мести других евреев. И Ашем дает ему силы, силы, которыми, которые помогут ему в будущем сражаться с Мидьянами. О том, как Гедеон сражается с Мидьянами, я вам расскажу в следующий раз. А сегодня наш урок закончен.